Все, приготовились. Мы на первой лекции с вами говорили сегодня о духовных рождениях, зачатиях, и попробуем замкнуть резонансную цепочку на физическом плане. Я всегда в четверг на втором курсе даю самую любимую тему молодежи, и не только молодежи, а и всех возрастов. Тема «Эзотерический эрос». Эзотерический эрос. Я очень прошу людей, которые слушают эту тему, если они имеют отношение к преподаванию, к воспитанию молодежи, постарайтесь как-то, начиная от своих подрастающих детей и детям, с которыми вы работаете как профессионалы, попробуйте донести хотя бы самые основные позиции вот этой темы. Это им очень пригодится при создании семьи, при рождении детей. Дело все в том, что наша цивилизация настолько с этим вопросом не имеет никакой ответственности, даже не думают, что не только от природы, от инстинктов зависит рождение духовных, чистых, здоровых деток, а зависит это и от самих родителей. И этому нужно готовиться еще задолго до зачатия. Так вот, наша основная сейчас цель – понять, почему на Землю приходят низкодуховные, первофазные дети, больные духовно и физически. Что мы можем сделать? То есть идет постепенное ослабление генофонда на всей планете. А это катастрофа почище, чем постоянные войны. Так вот, запишите, что один из кризисов современного человека в том, современного человечества, один из кризисов современного человечества в том, что люди разучились зачинать здоровых полноценных детей. Люди разучились зачинать здоровых полноценных детей. Это происходит из-за пренебрежительного отношения к вопросам интимной жизни. Пренебрежительное отношение к вопросам интимной жизни. Сведение этой темы только к получению физиологического удовлетворения. А в остальном, как говорят многие, природа сама позаботится. Так вот, природе нужно действительно в этом помочь. Поэтому очень часто везде на свет рождаются, появляются либо низкофазные души при относительно крепком цеплянии за жизнь, крепком генофонде, либо наоборот, очень сильные, талантливые, красивые дети при очень слабом здоровье. Вот две крайности. От чего так происходит? Давайте начнем с первого случая, когда приходят массово низкофазные дети. В этом случае зачатие происходит, запишите, либо в неудачное время, неурочное время, тогда, когда детей не рекомендуется зачинать. Либо в состоянии стресса, ссоры, вражды, нестабильной психики человека, нервных стрессов, или в состоянии опьянения или наркотического дурмана. Обязательно придет низкофазный ребенок. Что значит неурочное время для зачатия? сами знаете, и детям своим передайте, воспитанникам своим. Ни в коем случае нельзя зачинать детей в престольные праздники, высокие престольные праздники, такие как Рождество, Пасха, Крещение, Успение Богородицы. Вот когда ребенок рождается в этот день, это очень большое благо, это знаковое рождение. А вот зачинать лучше в такие праздники не нужно. И подождите даже вот после праздника 3 дня, чтобы прошло, только тогда можно зачинать детей. В чем тут дело? Даже вот земные врачи или сотрудники внутренних дел констатируют такие факты, что в сильные престольные праздники в 2-3 раза увеличивается количество преступлений и количество травм. Скорая помощь уже готова, как Рождество или Пасха, поступают с переломами, с падениями, с ушибами, с клиническими всякими смертями. И это не потому, что, как многие говорят, люди напиваются в праздники больше, чем в будние дни. Нет, дело не в том. Очень много провокаций именно в такие дни. Потому что, когда все верующие стоят на молитве, когда энергия поднимается человеческая в более высокие слои, то снизу тоже идет уравновешивание. Все нижние силы выходят на уровень физического плана, вот на тонкие уровни физики. И они искушают людей, просто подсекают людей. А половой центр находится как раз вот на нижних слоях. И делается все, чтобы зачатие произошло неудачным. И еще ни в коем случае не зачинайте детей в первые и последние недели Великих постов. Это Рождественский пост и Великий пост. Самое опасное – это последняя вот эта неделя перед Пасхой, Страстная неделя. От понедельника до схождения благодатного огня в субботу. Вообще постарайтесь не иметь каких-либо интимных отношений, чтобы даже возможности зачатия не было в эту Страстную неделю. Я еще при работе по целительству вела такую статистику. Когда приходили мамы с детками, вот этими саркофагами, на которых не было даже разрешения работать, я не знала тогда еще почему, но на всякий случай, вот потребность была такая, я записывала год, месяц и день рождения таких детей. И когда у меня за год где-то работы набралась целая тетрадка таких записей, я взяла календарь. А календари есть все, когда Пасха, когда Страстная неделя, за все годы. И посмотрела, посчитала, когда эти дети были зачаты. Я записывала, в 9 месяцев родился, в 7 или в 8 ребенок. И было очень легко посчитать. Я пришла тогда просто в ужас. 80% этих детей были зачаты на Страстную неделю. 80%. А 20% на первую неделю Великого Рождественского поста. Против статистики не пойдешь. То есть другого времени зачатий просто у меня вот не было в этом списке. Вот так вы подтверждаете информацию, если вы в ней сомневаетесь. Во втором случае, при желании иметь ребенка, при чистых супружеских отношениях, вот в любви, брак по любви, рождаются всегда очень красивые, талантливые дети. Есть даже такой термин «дитя любви». Это дети особенные. Но если в родовой линии молодого отца или матери не соблюдались духовные традиции, то есть не очищалась родовая линия, когда выходили замуж без венчания, зачинали детей и рождали, и так и не удостоились их покрестить, никогда не очищались через исповедь, не знали, что такое, даже внешние какие-то церковные таинства. Так вот, в нескольких поколениях, в таких семьях, рождаются очень красивые, талантливые дети, но с очень слабеньким здоровьем, И я тоже замечала такую закономерность. Вот ребенок талантливейший с пороком сердца. Или ребенок в неожиданно заболевающий лейкозом. Всегда, как правило, это чудесные дети с чистых семей, по любви. Они очень тяжело приспосабливаются к физическому миру. А сколько у таких детей всевозможных диатезов. Они покрываются просто корками в первые месяцы сразу после рождения. Мы тоже всегда мучились с такими детками на целительстве. Это постепенно лечится, уходит. Но сам факт, что ребенок страдает физически. Все болезни, все недуги по генотипу переходят с одного поколения в другой, накапливаются, и очищения никакого нет. И еще вторая причина слабых деток, и физически, и духовно слабых детей. Это половые излишества до зачатия. То есть в период вот юности, ранней молодости. Раньше с этим было как-то построже. А в современном мире это считается совершенно нормальным. И ваши сыновья, ваши дочери, 15, 16, 17 лет, если вы будете им об этом говорить, они просто рассмеются вам в глаза и скажут: «Мама, да ты отстала от жизни. Кто сейчас бережет какую-то эфемерную честь? Как это я должна выйти замуж за человека, не попробовав, какой он? Я не хочу в мешке кота покупать. Я вот погуляю, у меня будет сравнение, поживу, а потом я из всего этого набора выберу себе мужа». Вот такая психология современной молодежи, которая совершенно не имеет полового воспитания. Кстати, когда нужно начать заниматься половым воспитанием юноши или девушки? Если это будет в 16-17 лет, это будет очень поздно. Мы просто порой не знаем своих детей. Они намного раньше могут воспринять самые основы, где-то в 12-13 лет, если вы эти основы им будете закладывать. Каков механизм? Только родители бывают просто бестактны, неумело вот с этими темами подходят к детям. Ни в коем случае тематика эта не должна иметь формы нотации. Вот ты смотри, вот ты уже у меня взрослая скоро, с мальчиками в лес не ходи, не уединяйся. Как только вы это скажете, ваша дочь только об этом и будет думать, где найти повод пойти с мальчиком в лес. Они все делают наоборот, вот в этом возрасте тинейджеров, потом в возрасте переходном. Вы попробуйте на эти темы беседовать с детьми так, как будто они даже не заподозрили, что это относится лично к ним. Вы просто рассказываете. Вот как рассказать о телегонии? Как рассказать о том, как все вот эти случайные половые связи потом отражаются в семейной жизни при зачатии детей? А поводов для таких разговоров могут быть тысячи. Вот вы гуляете с дочкой-подростком, и она видит мальчика, взрослого уже, которого мама в колясочке везет, видно, что он ненормальный, таких очень много. И говорит: мама, а почему он такой? Вот вам повод. И расскажите, что так бывает, когда родители зачинают людей, детей там без любви или с огромным опытом добрачных половых связей. Потому что все негативы партнеров переходят вот в зачатие этого ребенка. И вот такими рождаются дети. То есть ваш ребенок никак не заподозрит вас, что вы ему читаете нотацию и учите жизнь. Но у нее это очень хорошо в банке памяти закрепится. И вот такие самые вроде бы мелочи, но естественные разговоры без всякого стеснения спокойно нужно проводить с детьми, подростками. Что будет потом, когда девочке будет 17-18 или мальчику, он попадет там в студенческую среду, в современного мира, где все со всеми, где спортивный секс, он не сможет переступить вот этот барьер в самом себе. Не потому, что он боится или обещал маме этого не делать и в лес не ходить. Он просто не сможет, у него уже защитный вот этот барьер сформировался где-то с 12 лет. И вы убережете своих детей для дальнейшего зачатия и рождения чистых, светленьких деток, внуков своих. У нас часто родители думают, что на эту тему с детьми говорить стыдно, неудобно. Это ложное стыд, ложное совершенно чувство стыда. Потому что с детьми можно буквально с раннего детства говорить на все вопросы только на их языке. Ну не надо говорить в 3-4 года, когда ребенок спрашивает, а откуда мне братик пришел, откуда я взялся. Не говорите, что принес аист из соседней квартиры. Не надо. Это обман. И ребенок потом, когда поймет, что вы его обманули, он вам и в большем никогда не будет верить. Расскажите, как зарождаются детки, как он выходит у мамы из животика. Дети очень спокойно это все принимают. И главное, что у них потом не будет вот этого такого интереса азартного к запретным темам. Ну не должно быть запретных тем. Лучше они пусть от вас узнают потихонечку, чем потом во дворе со всяких пошлых анекдотов. Вот есть анекдот на эту тему, когда мама уже взрослого сына 16-летнего вдруг опомнилась и говорит вечером отцу: слушай, у нас сын-то, посмотри, выше тебя, а он ведь совершенно не знает о том, откуда дети берутся. Он же совершенно, мы с ним об этом не говорили. Какая наивность. Ты говоришь, как отец, мне маме стыдно, а ты к нему пойди и по-мужски вот поговори. Ну начни с чего-то такого простого. Вот как размножаются бабочки, как размножаются птички. А потом перейди на человека. Ну, он репу почесал, пошел говорить с сыном. Заходит и со всей своей прямотой мужской: сын, помнишь, мы с тобой на той неделе в бордель ходили? Да, папа, помню. Так вот у бабочек то же самое. Поговорил. Смешно-смешно, а так оно и бывает в жизни, к сожалению. Вот в древнем мире, на Древнем Востоке, очень большое внимание уделялось тому, как зачинались дети. Потому что у этих древневосточных племен было на первом месте выжить, не уйти с карты, как говорится, мира. А это можно было делать только через сильное, здоровое поколение. И прежде чем зачать детей, во многих таких племенах были интересные обычаи. На втором месте после старейшин племени стояли молодые, здоровые мужчины, которым вменялось в обязанность воспитывать и готовить к семейной жизни молоденьких девочек. И начинали они с ними заниматься где-то с 12-13 лет. Все девочки в племени ходили на занятия вот к этим опытным мужчинам. И где-то года 3-4 каждый преподаватель сам знал, когда девочка готова к семейной жизни. Где-то в 17-18 она уже становилась невестой. И выбирала себе, или ее выбирали, посмотря по обычаям племени. Но когда она проходила обучение, вот в этом подростковом возрасте, не было никаких запретов. Они ведь не только готовили к ведению хозяйства, они готовили к интимной жизни. Но никогда не было случая, чтобы молодая девушка забеременела от своего инструктора. Хотя запретов никаких не было. Потому что психологически было четко заложено, что забеременеть можно только от законного мужа, только после свадьбы. У них свои были понятия о свадьбе, о всем. Но только после того, как ты избрала или тебя избрали в законном союзе. И так и было. Как только девушка выходила замуж, она через 9 месяцев, как положено, зачинала ребенка. Это было все заложено из поколения в поколение на психополе этого племени. И перед тем, как зачать ребенка, вот в этих древних племенах был очень интересный обычай. Где-то месяца 2-3 молодожены друг друга не касались. У них был разработан целый комплекс медитаций, оздоровительных упражнений, укрепления здоровья духа и души. И после всего этого они тогда уже зачинали крепких, здоровых детей. А у нас, сравните, настоящее время. Свадьба, гости, молодежи много. Кто еще не спал с невестой? Я. А ты кто такой, жених? А, иди, ты еще успеешь. То есть это совершенно вот такое отношение безалаберное к самым чистым, святым отношениям. Пошли дальше. Для зачатия ребенка, все мы знаем, необходимо семя отца, матери, яйцеклетка матери и вихревая энергия потока, энергия духа, которая внедряет, приносит вот эту монаду при зачатии. Многие спрашивают, а как же дети, зачатые в пробирке? Это совершенно полноценные дети, поверьте. А энергия духа, как в эту душу, в пробирочке зачатую приходит, это искреннее желание иметь ребенка, отца, матери или даже одной матери. Она хочет, но если человек по какому-то заболеванию, какой-то патологии не может зачать естественным путем, свой же материал отца и матери совмещают, как мы говорим, в пробирке. А потом подселяют этот зародыш уже в матку женщины, и она полноценного, нормального ребеночка выносит. Единственное, когда исследовала таких деток, они совершенно обычные, нормальные, но им нужно укреплять иммунную систему. У них бывает в детстве слабенькая иммунная система. А так никакой разницы нет. Запишите, что в момент соединения сперматозоида и яйцеклетки энергия должна проходить двумя встречными потоками женщины и мужчины во время зачатия, должна проходить через все энергоцентры встречными потоками. Нельзя ни в коем случае, чтобы энергетический этот вихрь касался, например, только половых центров. Он должен от высших центров идти вниз, и нижний поток энергии, который формируется, выходит при формировании половых органов, яйцеклетки, Вот эта энергия кундалини, она же для зачатия ребенка дается. Она должна идти четко встречным потоком, преобразовываясь через все центры. Только тогда будет полноценный высокофазный ребенок. И какой частоты вибрации будет вот этот вихрь, этот поток по всем центрам? Такого уровня будет и фаза сознания ребенка. А представьте себе, если молодежь где-то на дискотеке, после приема тонизирующих таблеточек, искусственных вот этих легких наркотиков, они уже не соображают, им хочется развлекаться, им хочется острых ощущений, и где-то 15-летние подростки стали упражняться в первых опытах сексуальных, и вот такая девочка забеременела. По принципу, секс не повод для знакомства. Она даже не знает, когда, от кого. Вот кого она может родить, ребята, кого? Ведь только участие принимал половой центр, а половые органы созревают намного раньше, чем психика человека делается устойчивой, чем готовность стать матерью. Только физиологический акт – это 100% ребеночек первой фазы, не больше. Очень интересные дети, я тоже их исследовала, в браках по расчету. Однажды ко мне пришла пара в Киеве на прием довольно известных людей, дипломаты, один политик, другой дипломат. Уже такого возраста, к 50 ближе. И попросили никому не называть имена и проблемы, с которыми они пришли. Я так и делаю. Но суть была очень интересная. Они рассказали, не скрывая своих назначений, должностей, что у них очень обеспеченная семья. Дети, два сына, ни в чем никогда не нуждались. С детства для них все. Лучшие школы, лучшие книги, лучшие. Все лучшее. И говорит, мы сейчас ничего не можем сделать. Они уже оба взрослые. Не хотят работать, не хотят учиться. Они хотят красиво жить и ничего не делать. И к нам они относятся просто потребительски. Вот вы, предки, вы обязаны делиться с нами всем, что у вас есть. И все. То есть они вот как дикарями смотрят на нас и считают нас только на источник благосостояния своего. И они действительно вот плачут искренне, что мы при всем нашем успешном бизнесе, там, занятии, мы просто несчастные люди. От чего это получилось? Что мы не так сделали? Как мы их неправильно воспитали? Я тогда не стала мудрствовать, я просто вот так вот включилась и говорю, Господи, действительно, помоги понять этим несчастным людям, почему они отморозков, вот этих детей родили, от которых сейчас ни пользы, к старости ничего нет. И четко, сразу готовым знанием пришел ответ. Я спрашиваю их, только честно скажите, у вас брак по любви? Они так посмотрели друг на друга. И отец стал объяснять, вы понимаете, в наших кругах не принято выходить по любви. Мы подбираем наши родители, наши знакомые, подбираем жениха к невесте, а невесту жениха из своего узкого круга. То есть такие же сыночки дипломатов, чиновников высокопоставленные. И если мы друг другу симпатичны, все, готовятся родители к свадьбе. И у нас, говорит, точно так было. То есть они даже понятия не имеют, как это по любви, по собственному выбору выйти замуж или жениться. И вот это, ребята, и есть причина. Когда при зачатии детей в таких браках работает только половой и ментальный центр до солнечного сплетения, это рассудочное желание иметь ребенка, а сердце и высшие центры не включаются. Рождаются вот такие дети – которые никогда не будут уважать своих родителей. У них нет вот этой любви, потому что они без любви искренне зачаты. В этом все дело. Запишите, что в тонких мирах, существует такая сфера, так называемая переходная сфера, между жизнью и смертью, где работают ангелы генетики, служебные духи генетики. Их цель работы вот в этой переходной сфере – распределять души, которые взяли свои программы, а они уже видят, в какой эпохе, в каком году, в какой паре родителей вот эта программа взятая лучше всего может осуществиться. Они как раз направляют души при зачатии. И меня очень часто спрашивали, вот почему эти небесные силы генетики не сделают так, чтобы на Землю шли побольше высокофазных душ, душ просветленных, посвященных, с высших уровней, небесных миров высших. Какой бы был взлет цивилизации? Все это правильно, но достичь этого невозможно. Потому что такие высокофазные, чистые, сильные духи могут воплотиться только при очень высокой энергии при зачатии на Земле. А таких пар очень мало по сравнению со всеми жителями Земли. Поэтому очень редко приходят люди с программой высоких посвящений. И если по развитию того или иного народа или всей цивилизации необходимо воплотиться человеку с уровнем аватара, например, высочайшего посвященного, то для этого воплощения готовят через несколько поколений пару, которая может принять эту сильнейшую монаду. Вспомните, как готовили Богородицу для зачатия от Святого Духа. Через весь корень Давыдов несколько поколений очищали, чтоб родилась чистейшая, непорочная Дева Мария. Потому что раньше было невозможно без этого очищения подготовить такое самое высокого уровня зачатия от самого Духа. Также и в других вариантах, в других случаях бывает, когда несколько поколений готовят для прихода определенного посвященного в том или ином народе. Так что не так, как ты захотел, а простых зачатий, первых, вторых фаз, их очень много. Для этого не надо работать со всеми центрами, не надо таких вот отношений очень чистых, потому что не все центры участвуют в этом. Запишите, что генетические законы всегда заложены в семени мужчины. Вот все на энергетическом уровне генетические законы заложены, закодированы в семени мужчины. А сам механизм, который приводит в действие эти законы, заключен в яйцеклетке женщины. Сам механизм, который приводит в действие все эти законы, заключен механизм в яйцеклетке женщины. Поэтому совершенно равное влияние на зачатие имеет как отец, так и будущая мать. Теперь часто задают вопросы, не только наши подвижники, а вообще этим вопросом задаются обычные простые люди. Может ли мать и отец влиять на пол будущего ребенка? И не только на пол. Можно ли, как говорится, детей заказать такими, какими ты хочешь их видеть? Внешность, черты характера, ту же фазу сознания, кто о ней знает. И пол ребенка. Ведь сколько бывает трагедий в семьях, когда рождаются одни мальчики, первый, второй, третий, и люди уже боятся, хотят дочку, а вдруг снова будет мальчик. Или наоборот, одни девочки, а отец хотит сына, наследника оставить. Оказывается, вот я следила за периодикой, за всеми открытиями, начиная с 90-х годов, и только после 2000 года вышли уже аргументированные исследования, где было точно подтверждено, да, можно повлиять на рождение ребенка того или другого пола посредством диеты, правильно подобранной диеты. Раньше это обсуждалось как спорный вопрос, как гипотеза. Вот после 2000-го четко я храню эти записи. В чем тут дело? При зачатии необходимо создать либо кислотную среду, либо щелочную. А это как раз и регулируется диетой. Если вы хотите мальчика, нужно за 3 месяца до зачатия посадить вашу любимую женушку на острые соусы, шашлычные сорты мяса, все хорошо просоленное, проперченное, побольше таких вот кислых фруктов, никаких сладостей. Можно добавочки, подливки с уксусом. Но полностью исключить молочные продукты, мучную сдобу, мороженое, пирожные, йогурты. Все это исключить. Тогда за 3 месяца формируется кислотная среда. А это способствует зачатию мальчика. Если вы хотите девочку, все наоборот. Исключите за 3 месяца до зачатия из рациона будущей мамы все острые продукты, все мясные продукты, все жирные подливки, жареную пищу, посадите ее на молочно-творожную диету. Сдоба, пирожные, йогурты, вот все, что любят девчонки, как говорят. И это будет создавать щелочную, стойкую щелочную среду при зачатии, когда рождаются девочки. Но есть маленькая оговорка, что такая диета помогает, если у женщины нормальный, идеально нормальный обмен веществ. Если у нее какие-то небольшие отклонения или повышенная кислотность, пониженная кислотность, сбой вот этого энергообмена, то эта диета не поможет. Но я вам подскажу другой вариант. Самое лучшее, если у вас несколько детей, девочки или несколько мальчики, вы перед следующим зачатием, где-то за месяц-два, пойдите, отцы, именно мужчины, и сдайте кровь. Просто станьте одноразовым донором. Так вот, после сдачи крови рождается ребенок другого пола. Это тоже проверено. И практически в десятку попадают вот те, кто это проверяли на себе, попадают просто в десятку. Теперь, на что еще можно подействовать перед зачатием? Оказывается, не только на пол ребенка, а на внешность, на характер и даже на саму возможность зачатия, в принципе, можно подействовать. Вот опять же, на Древнем Востоке этот механизм был настолько развит, то, что я вам рассказывала. Было убеждение на уровне психики, что не от собственного мужа зачать ребенка невозможно. Но давно уже нет тех племен, давно нет таких обычаев. И, как правило, по закону подлости зачинается ребенок тогда, когда меньше всего этого хотят. По залету, как мы говорим. Как же на внешность может подействовать земной человек, женщина или мужчина? Есть очень такой яркий пример, который облетел все популярные издания мира когда-то в свое время. История была такая. Женщина очень любила своего мужа, но детей они родить не успели. Он погиб в катастрофе. Горе было безмерным. А у него был очень близкий друг, который также скорбил по своему товарищу ушедшему. И он предложил этой безутешной вдове: давай, говорит, в честь нашего друга и твоего мужа создадим семью, крепкую семью, и будем рожать деток. И все это будем посвящать ему. И она согласилась. Так вот, когда у них начали рождаться детки, один за другим, они были копия умершей, погибшей, несостоявшейся отец. Они были похожи до такой степени, что даже родинки, форма глаз, цвет глаз, уши, все было полностью вот тот ушедший отец. Если бы они не знали, что его нет, трудно было бы поверить в другое. Этим явлением заинтересовались сексологи, генетики, и в конце концов пришли к совершенно верному выводу, в чем помогла и эта женщина. Оказывается, она призналась, что во время зачатия она мысленно, медитативно отдавалась первому мужу. Она держала в душе, в сознании его образ любимого первого погибшего мужа. И дети рождались похожими на него. Так вот, четко сделали вывод, что женщина на каком образе сосредотачивается при зачатии. Именно на того, на этот образ и будет похож ее ребенок. Отсюда вывод, если вы когда-то в молодости встречались с человеком африканской расы, то потом при зачатии хотя бы его не вспоминайте, потому что могут быть нюансы, как говорится. Почему я вам именно это рассказываю? Вроде бы такая мелочь. А вот представьте, что если даже обычная девушка, не умеющая, не знающая законов медитации, смогла родить таких детей, то что может подвижница, которая медитирует на лик Христа? Представляете, когда вы через мужа соединяетесь с Христом, и во имя Него, Ему посвящаете уже во время зачатия будущих деток. Какие детки красавцы, умные, высокодуховные могут родиться. А ведь раньше на Древней Руси ведь так и было. Вспомните, как раньше рождались, зачинались детки. На свадьбе молодых мужа и жену даже обносили спиртным. Они даже меда не пили, как это было принято на свадьбах в старину. Их просто обносили. Потом после этого их вели в опочивальню, и они долго молились перед иконой Христа и Божьей Матери о даровании здорового потомства. Они не знали такого слова, как медитация. Они просто смотрели на лики с икон, и эти образы входили в них при искренней молитве. А потом зачинали людей, деток, богатырей, добрых молодцев и красных девиц. Вот и сравните. А ведь можно эти традиции возродить. И, как всегда, начинается именно с подвижников, которые уже знают и понимают эти все механизмы. Контроль над зачатием давно потерян. И человек на уровне психики уже никак не может открыто жить с партнером, и если он не хочет, то беременности не будет. Это нужно иметь очень сильный такой медитативный настрой, очень концентрированную мысль, чтобы самого себя защитить от зачатия. К сожалению, такое очень редко можно встретить у людей нашего времени. Теперь давайте посмотрим, что еще, какие еще факторы влияют на качество при зачатии. Время. В какое время лучше всего зачинать ребенка? По лунному календарю у женщины овуляция, то есть выход здоровый для зачатия готовой яйцеклетки, приходит всегда где-то на 13-14 день от окончания предыдущего цикла месячного. И вот этот 13, 14 и 15 день – это самое лучшее время для зачатия. Более того, когда зачатие в эти дни произойдет, большая вероятность, что может быть мальчик. Когда уже отдаляется от этого срока, большая вероятность зачатия девочки. И очень хорошо, если в этот период, вот эти 14, 15, 16 дни, произойдет еще и совпадение с лунной фазой. Нежелательно зачинать людей в дни Гекаты, в дни, когда или старая очень луна вот-вот будет, она сокрыта, либо тоненький вот этот молодой месяц только-только выходит. Вот это дни Гекаты, дни черной луны. Чем ближе к полнолунию, тем более благоприятное время для зачатия. Ближе к полнолунию. А если совпадет и вот с этим циклом, это будет просто идеальный вариант. Так вот, женщины, даже те, которые не ведут календаря своих циклов, они очень хорошо чувствуют вот эти дни. В эти дни при овуляции здоровой, готовой яйцеклетки у женщины поднимается тонус внутренний. У нее даже чуть-чуть поднимается температура тела. У нее глаза приобретают внутренний блеск. Кожа становится более прозрачной. То есть женщина, одним словом, в эти три дня сама себе нравится. Это только в три дня. Больше уже нет. И мужчины тоже не упускают таких женщин. Вот вы наблюдали когда-нибудь, идет девушка или женщина молодая, а мужчины вот так вот, как гуси, шеи выворачивают и готовы идти за ней. Это называется женщина, у которой в эти дни очень сильное излучение полового флюида. И муж тоже прекрасно чувствует жену вот в это время, когда идет излучение вот этой энергии. Это самое лучшее время для зачатия. Дальше, вроде бы такие простые совершенно советы, но они тоже имеют под собой основание. Зачинать детей нужно в знакомых, домашних условиях, в спокойном состоянии и на привычной своей родной кровати. То есть ни на болоте, ни в походе в стогу сена, ни на болотных кочках, ни где-то там в гамаке на природе. И лучше всего в традиционной рабочей крестьянской позе. Не потому, что другие позы грешны, ни в коем случае. В любви можно хоть всю камасутру практиковать. А рабочая крестьянская поза необходима, чтобы совпадали центры мужчины и женщины, чтобы вот этот вих проходил через них одновременно, чтобы они были один с другим связаны, эти центры мужчины и женщины. Дальше. Ни в коем случае при зачатии ребенка не должны быть грязными ногти, грязными волосами. Идеальная чистота. И желательно, чтобы постель была, подушечка, простынь идеально белого цвета. Сейчас модны всевозможные яркие цвета, пожалуйста. Но для зачатия, вот мудрая мать с отцом всегда готовит к свадьбе ребенка, мальчика или девочки, готовит набор чисто идеального белого белья. И так и говорят, это вам для зачатия внука. Лучше всего. Дальше. Лучше всего зачинать детей раннее время, утро, раннее утро, когда первые лучи солнца касаются земли, когда вся природа славит Господа на своем языке. Вот в таком отдохнувшем состоянии с ранними лучами солнца лучше производить зачатие. Ни в коем случае на женщине не должно быть никакой бижутерии. Какие-то металлические браслеты, там кольца, бусы. Единственное, что не мешает, это из благородного металла, золота или платины, сережки, крестик и обручальное кольцо. Это можно не снимать. Все остальные притягивают вот этих астральных сущностей невидимых. Магнетизм повышают. А это нежелательно для зачатия. Вот вроде бы такие, ни к чему не обязывающие, но простые истины, которые нужно просто передавать нашим детям, воспитанникам. Я всегда вспоминаю, как однажды я проводила школу в Донецкой области, в Харциске, и была очень большая группа, именно молодежная, больше 200 человек. И вот когда я рассказывала им о белой постели, они так внимательно слушали, и какая-то девочка молоденькая крикнула таким восторженным голосом из зала: «А трусики тоже белые!» Мы тогда так смеялись, она просто забыла, что как бы это и не нужно при зачатии. Но увлеклась малышка. Вот хотя бы это. Просто запишите себе, как памятку. И только последнее предупреждение. Практического инсайда на эту тему не будет. Упражняйтесь сами. Все. До завтра. Завтра последний короткий день, не забудьте.